Глава 11. Только на третий день япончины вполне умилостивились. Князь хоть и обвинил себя во многом, по обыкновению, и искренне ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя самое. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик. Поставили и другие обстоятельства, но одно из них преимущественно. Все три дня оно разрасталось прогрессивно в мнительности князя, а князь с недавнего времени винил себя в двух крайностях – в необычной, бессмысленной и назойливой своей доверчивости и в то же время мрачной, низкой мнительности. Одним словом, в конце третьего дня приключение с эксцентрической дамой, разговаривавшую из своей коляски с Евгением Павловичем, приняло в уме его устрашающие и загадочные размеры. Сущность загадки, кроме других сторон дела, состояла для князя в скорбном вопросе. Он ли именно виноват и в этой новой чудовищности, или только... Но он не договаривал, кто еще. Что же касается до букв НФБ, то, на его взгляд, тут была одна только невинная шалость, самая даже детская шалость – так что и задумываться об этом сколько-нибудь было бы совестно и даже в одном отношении почти бесчестно. Впрочем, в первый же день после безобразного вечера, в беспорядках которого он был такую главную причиной, князь имел поутру удовольствие принимать у себя князя Ща с Аделаидой. Они зашли, главное, с тем, чтобы узнать о его здоровье. Зашли с прогулки вдвоем. Аделаида заметила сейчас в парке одно дерево, чудесное старое дерево, развесистое, с длинными искривленными сучьями, все в молодой зелени, с дуплом и трещиной. Она непременно положила срисовать его. Так что почти об этом только говорила целые полчаса своего визита. Князь Ща был любезен и мил по обыкновению. Спрашивал князя о прежнем, припоминал обстоятельства их первого знакомства, так что о вчерашнем почти ничего не было сказано. Наконец Аделаида не выдержала и, усмехнувшись, призналась, что они зашли инкогнито. Но тем, однако же, признания и кончились. Хотя из этого инкогнито уже можно было усмотреть, что родители, то есть главная Лизавета Прокофьевна, находятся в каком-то особенном нерасположении. Ни о ней, ни об Аглае, ни даже об Иван Федоровиче Аделаида и князь Ща не вымолвили в свое посещение ни единого слова. Уходя опять гулять, с собою князя не пригласили. О том же, чтобы звать к себе, и намека не было. На этот счет проскочило даже одно очень характерное словцо у Аделаиды. Рассказывая об одной своей акварельной работе, она вдруг очень пожелала показать ее. «Как бы это сделать поскорее? Постойте! Я вам или с Колей сегодня пришлю, если зайдет, или завтра сама опять, как гулять с князем пойдем, занесу», заключила она, наконец, свое недоумение, обрадовавшись, что так ловко и для всех удобно удалось ей разрешить эту задачу. Наконец, уже почти простившись, князь Ща точно вдруг вспомнил. «Ах да», — спросил он, — «не знаете ли хоть вы, милостивый Лев Николаевич, что это была за особа, что кричала вчера Евгению Павловичу из коляски?» «Это была Настасья Филипповна», — сказал князь. «Разве вы еще не узнали, что это она? А с нею не знаю, кто был». «Знаю, слышал», — подхватил князь Ща. «Но что означал этот крик? Это такая, признаюсь, для меня загадка, для меня и для других». Князь Ща говорил с чрезвычайным и видным изумлением. «Она говорила о каких-то векселях Евгения Павловича», — очень просто отвечал князь, «которые попались от какого-то ростовщика к Рогожину по ее просьбе, и что Рогожин подождет на Евгении Павловича». «Слышал, слышал, дорогой мой князь, да ведь этого быть не могло. Никаких векселей у Евгения Павловича тут и быть не могло. При таком состоянии.
Правда, ему случалось по ветрености прежде, и даже я его выручал, но при таком состоянии давать векселя ростовщику и о них беспокоиться невозможно. И не может он быть на «ты» и в таких дружеских отношениях с Настасьей Филипповной. Вот в чем главная задача. Он клянется, что ничего не понимает, и я ему вполне верю. Но дело в том, милый князь, что я хотел спросить вас, не знаете ли вы еще чего? То есть не дошел ли хоть до вас каким-нибудь чудом слух? Нет, ничего не знаю. И уверяю вас, что я в этом нисколько не участвовал. Ах, какой же вы, князь, стали... Я вас просто не узнаю сегодня. Разве я мог предположить вас в таком деле участником? Ну да вы сегодня расстроены. Он обнял и поцеловал его. То есть в каком же таком деле участником? Я не вижу никакого такого дела. Без сомнения, эта особа желала как-нибудь и в чем-нибудь помешать Евгению Павловичу, придав ему в глазах свидетелей качества, которых он не имеет и не может иметь, ответил князь Ща довольно сухо. Князь Лев Николаевич смутился, но однако же пристально и вопросительно продолжал смотреть на князя, но тот замолчал. А не просто векселя? Не буквально ли так, как вчера? Пробормотал, наконец, князь в каком-то нетерпении. «Да говорю же вам, судите сами. Что может быть тут общего между Евгением Павловичем и ею, и вдобавок с Рогожиным? Повторяю вам, состояние огромное, что мне совершенно известно. Другое состояние, которого он ждет от дяди, просто Настасья Филипповна...» Князь Ща вдруг опять замолчал, очевидно потому, что ему не хотелось продолжать князю Анастасии Филипповне. «Стало быть, во всяком случае, она ему знакома?» — спросил вдруг Лев Николаевич, помолчав с минуту. «Это-то, кажется, было, ветреник. Но, впрочем, если было, то уж очень давно, еще прежде. То есть года 2-3, ведь он еще с Тоцким был знаком. Теперь же быть ничего не могло в этом роде. На «ты» они не могли быть никогда. Сами знаете, что и ее все здесь не было, нигде не было. Многие еще и не знают, что она опять появилась. Экипаж я заметил 3 дня, не больше».
«Великолепный экипаж», — сказала Аделаида.
«Да, экипаж великолепный».
Оба удалились, впрочем, в самом дружеском, в самом братском, можно сказать, расположении к князю Льву Николаевичу. А для нашего героя это посещение заключало в себе нечто даже капитальное. Положим, что он и сам много подозревал, с самой вчерашней ночи, а может и раньше. Но до самого их визита он не решался оправдать свои опасения вполне. Теперь же становилось ясно. Князь Ща, конечно, толковал события ошибочно, но все же бродил кругом истины. Все-таки понял же он тут интригу. Впрочем, он, может быть, и совершенно верно про себя понимает, — подумал князь, — а только не хочет высказываться, и поэтому нарочно толкует ошибочно. Яснее всего было то, что к нему теперь заходили и именно князь Ща в надежде каких-нибудь разъяснений. Если так, то его прямо считает участником в интриге. Кроме того, если это все так и в самом деле важно, то, стало быть, у ней какая-то... ужасная цель. Какая же цель? Ужас. Да и как ее остановишь? Остановить ее нет никакой возможности, когда она убеждена в своей цели. Это уже князь знал по опыту. Сумасшедшая. Сумасшедшая. Но слишком, слишком много собралось в это утро и других неразрешимых обстоятельств. И все к одному времени, и все требовало разрешения немедленно, так что князь был очень грустен. Его развлекла немного Вера Лебедева, которая пришла к нему с Любочкой и, смеясь, что-то долго рассказывала. За нею последовала и сестра ее, раскрывший рот, за ними гимназист, сын Лебедева, который уверял, что звезда Полынь в апокалипсисе, падшая на землю, на источнике вод, то есть по толкованию его отца, сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. Князь не поверил, что Лебедев так толкует, решено было спросить у него самого при первом удобном случае.
От Веры Лебедевой князь узнал, что Келлер прикочевал к ним еще со вчерашнего дня и по всем признакам долго от них не отстанет, потому что нашел компанию и дружески сошелся с генералом Иволгиным. Впрочем, он объявил, что останется у них единственно, чтобы укомплектовать свое образование. Вообще дети Лебедева все более и более с каждым днем начинали князю нравиться. Коли целый день не было, он с позаранку отправился в Петербург. Лебедев тоже уехал, чем свет, по каким-то своим делишкам. Но князь ждал с нетерпением посещения Гаврила Ардалионовича, который непременно должен был сегодня же зайти к нему. Он пожаловал в 7:00 пополудни, тотчас после обеда. С первого взгляда на него князю подумалось, что, по крайней мере, этот господин должен знать всю подноготную безошибочно. Да и как не знать, имея таких помощников, как Варвара Ардалионовна и супруг ее. Но с Ганей у князя были отношения все какие-то особенные. Князь, например, доверил ему вести дело Бурдовского и особенно просил его об этом. Но, несмотря на эту доверенность и на кое-что бывшее прежде, между обоими постоянно оставались некоторые пункты, о которых как бы решено было взаимно ничего не говорить. Князю казалось иногда, что Ганя, может быть, и желал с своей стороны самой полной и дружеской искренности. Теперь, например, чуть только он вошел, князю тотчас же показалось, что Ганя в высшей степени убежден, что в эту самую минуту настала пора разбить между ними лед на всех пунктах. Гаврила Ардалионович, однако же, торопился. Его ждала у Лебедева сестра. Оба они спешили по какому-то делу. Но если Ганя и в самом деле ждал целого ряда нетерпеливых вопросов, невольных сообщений, дружеских излияний, то он, конечно, очень ошибся. Во все 20 минут его посещения князь был даже очень задумчив, почти рассеян. Ожидаемых вопросов, или лучше сказать, одного главного вопроса, которого ждал Ганя, быть не могло. Тогда и Ганя решился говорить с большой выдержкой. Он, не умолкая, рассказывал все 20 минут, смеялся, вел самую легкую, милую и быструю болтовню, но до главного не коснулся. Ганя рассказал, между прочим, что Настасья Филипповна всего только 4 дня здесь, в Павловске, и уже обращает на себя общее внимание. Живет она где-то в какой-то Матросской улице, в небольшом, неуклюжем домике у Дарьи Алексеевны, а экипаж ее чуть не первый в Павловске. Вокруг нее же собралась целая толпа старых и молодых искателей. Коляску сопровождают иногда верховые. Настасья Филипповна, как и прежде, очень разборчива, допускает к себе по выбору. А все-таки около нее целая команда образовалась. Есть кому стать за нее в случае нужды. Один формальный жених из дачников уже поссорился из-за нее с своей невестой. Один старичок-генерал почти проклял своего сына. Она часто берет с собой кататься одну прелестную девочку, только что 16 лет, дальнюю родственницу Дарьи Алексеевны. Эта девочка хорошо поет, так что по вечерам их домик обращает на себя внимание. Настасья Филипповна, впрочем, держит себя чрезвычайно порядочно, одевается не пышно, но с необыкновенным вкусом, и все дамы ее вкусу, красоте и экипажу завидуют. «Вчерашний эксцентрический случай», — промолвился Ганя, — «конечно, преднамеренный и, конечно, не должен идти в счет. Чтобы придраться к ней в чем-нибудь, надо подыскаться нарочно или оклеветать, что, впрочем, не замедлит», — заключил Ганя, ожидавший, что князь непременно тут спросит, почему он называет вчерашний случай случаем преднамеренным и почему не замедлит. Но князь не спросил этого. Насчет Евгения Павловича Ганя распространился опять-таки сам, без особых расспросов, что было очень странно, потому что он ввернул его в разговор безо всякого повода. По мнению Гаврила Ардалионовича, Евгений Павлович не знал Настасьи Филипповны. Он ее и теперь тоже чуть-чуть только знает, и именно потому, что 4 дня назад был ей кем-то представлен на прогулке и вряд ли был хоть раз у нее в доме, вместе с прочими. Насчет векселей тоже быть не могло, это Ганя знает даже, наверное.
У Евгения Павловича состояние, конечно, большое, но некоторые дела, по имению, действительно находятся в некотором беспорядке. На этой любопытной материи Ганя вдруг оборвал. Насчет вчерашней выходки Настасьи Филипповны он не сказал ни единого слова, кроме сказанного «вскользь выше». Наконец за Ганей зашла Варвара Ардалионна, пробыла минутку, объявила, что тоже непрошенная, что Евгений Павлович сегодня, а может и завтра пробудет в Петербурге, что и муж ее, Иван Петрович Птицын, тоже в Петербурге, и чуть ли тоже не по делам Евгения Павловича, что там действительно что-то вышло. Уходя, она прибавила, что Лизавета Прокофьевна сегодня в адском расположении духа, но что всего страннее, что Аглая перессорилась со всем семейством, не только с отцом и матерью, но даже с обеими сестрами, и что это совсем нехорошо. Сообщив, как бы вскользь это последнее, для князя чрезвычайно многозначительное известие, братец и сестрица удалились. О деле с сыном Павлищева Ганечка тоже не упомянул ни слова. Может быть, от ложной скромности, может быть, щадя чувства князя. Но князь все-таки еще раз поблагодарил его за старательное окончание дела. Князь очень был рад, что его оставили, наконец, одного. Он сошел с террасы, перешел через дорогу и вошел в парк. Ему хотелось обдумать и разрешить один шаг. Но этот шаг был не из тех, которые обдумываются, а из тех, которые именно не обдумываются, а на которые просто решаются. Ему ужасно вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же, и даже ни с кем не простившись. Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю. Но он не рассуждал и 10 минут, и тотчас решил, что бежать невозможно, что это будет почти малодушие, что перед ним стоят такие задачи, что не разрешить или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их – он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой и вряд ли и 15 минут гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту. Лебедева все еще не было дома, так что под вечер к князю успел ворваться Келлер, не хмельной, но с излияниями и признаниями. Он прямо объявил, что пришел рассказать князю всю свою жизнь и что для того только и остался в Павловске. Выгнать его не было ни малейшей возможности. Не пошел бы ни за что. Келлер приготовился было говорить очень долго и очень нескладно, но вдруг почти с первых слов перескочил к заключению и объявил, что он до того было потерял всякий призрак нравственности, единственно от безверия во Всевышнего, что даже воровал. Можете себе это представить? «Послушайте, Келлер, я бы на вашем месте...» «Лучше не признавался в этом, без особой нужды. Начал было князь. Впрочем, ведь вы, может быть, нарочно на себя наговариваете. Вам, единственно вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше никому. Умру и под саваном унесу мою тайну. Но, князь, если бы вы знали, если бы вы только знали, как трудно в наш век достать денег, где же их взять, позвольте вас спросить после этого. Один ответ — нести золото и бриллианты, под них и дадим, то есть именно то, чего у меня нет. Можете вы себе это представить? Я, наконец, рассердился, постоял, а под изумруды, говорю, дадите». «И под изумруды, — говорит, — дадим. Ну и отлично, — говорю. Надел шляпу и вышел. Черт с вами, подлецы вы этаки, ей-богу! А у вас разве были изумруды?» «Какие у меня изумруды! О, князь! Как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь!» Князю стало, наконец, не то чтобы жалко, а так, как бы совестно. У него даже мелькнула мысль, нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека чьим-нибудь хорошим влиянием. Собственное свое влияние он считал по некоторым причинам весьма негодным, не из самоумаления, а по некоторому особому взгляду на вещи. Мало-помалу они разговорились и до того, что разойтись не хотелось. Келлер с необыкновенную готовностью признавался в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и внутренно полон слез, а между тем рассказывал так, как будто гордился поступком. И в то же время до того иногда смешно, что он и князь хохотали, наконец, как сумасшедшие. Главное то, что у вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость, сказал, наконец, князь. Знаете ли, что уж этим одни вы очень выкупаете?
Благодарен, благодарен, рыцарски благодарен, подтвердил в умилении Келлер. Но знаете, князь, все только в мечтах и, так сказать, в кураже, на деле же никогда не выходит. А почему так, и понять не могу.
Не отчаивайтесь. Теперь утвердительно можно сказать, что вы мне всю подноготную вашу представили. По крайней мере, мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уж ничего прибавить нельзя, ведь так?
Нельзя? С каким-то сожалением воскликнул Келлер. «О, князь, до какой степени вы еще, так сказать, по-швейцарски понимаете человека?
Неужели еще можно прибавить?» С робким удивлением выговорил князь. «Так чего же вы от меня ожидали, Келлер? Скажите, пожалуйста, зачем пришли с вашей исповедью?»
«От вас? Чего ждал? Во-первых, на дно ваше простодушие посмотреть приятно, с вами посидеть и поговорить приятно. Я, по крайней мере, знаю, что передо мной добродетельнейшее лицо. А во-вторых,
Он замялся. «Может быть, денег хотели занять», — подсказал князь очень серьезно и просто, даже как бы несколько робко. Келлера так и дернуло. Он быстро, с прежним удивлением, взглянул князю прямо в глаза и крепко стукнул кулаком об стол. «Ну вот, этим-то вы избиваете человека с последнего панталыку! Да помилуйте, князь! То уж какое простодушие, какая невинность, каких и в золотом веке не слыхано! И вдруг в то же время насквозь человека пронзаете, как стрела, такую глубочайшую психологию и наблюдение! Но позвольте, князь, это требует разъяснения, потому что я просто сбит. Разумеется, в конце концов, моя цель была занять деньги, но вы меня о деньгах спросили так, как будто не находите в этом предосудительного. Как будто так и быть должно.
Да, от вас так и быть должно. И не возмущены?
Да чем же?
Послушайте, князь. «Я остался здесь со вчерашнего вечера, во-первых, из особенного уважения к французскому архиепископу Бурдалу. У Лебедева до 3 часов откупоривали. А во-вторых, и главное, и вот всеми крестами крещусь, что говорю правду истинную. Потому остался, что хотел, так сказать, сообщив вам мою полную сердечную исповедь, тем самым способствовать собственному развитию. С этой мыслью и заснул в 4-м часу, обливаясь слезами. Верите ли вы теперь благороднейшему лицу? В тот самый момент, как я засыпал, искренно, полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль. А что, не занять ли у него, в конце концов, после исповеди-то, денег? Таким образом, я исповедь приготовил, так сказать, как бы какой-нибудь фенезерв под слезами, с тем, чтобы этими же слезами дорогу смягчить, и чтобы вы, разластившись, мне 150 рубликов отсчитали. Не низко это, по-вашему?
Да ведь... это же, наверное, не правда, а просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, что и все люди так. Так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь я опять начну этих мыслей бояться. Во всяком случае, я вам не судья. Но все-таки, по-моему, нельзя назвать это прямо низостью. Как вы думаете? Вы схитрили, чтобы через слезы и деньги выманить. Но ведь сами же вы клянетесь, что исповедь ваша имела и другую цель, благородную, а не одну денежную. Что же касается до денег, то ведь они вам на кутеж нужны, не так ли? А это уж после такой исповеди, разумеется, малодушие. Ну, как тоже и от кутежа отстать в одну минуту? Ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить, как вы думаете? Князь с чрезвычайным любопытством глядел на Келлера. Вопрос о двойных мыслях, видимо, и давно уже занимал его.
«Ну, почему вас после этого называют идиотом? Не понимаю!» — вскричал Келлер.
Князь слегка покраснел.
«Проповедник Бурдалу, так тот не пощадил бы человека, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески. В наказании себе и чтобы показать, что я тронут, не хочу 150 рублей. Дайте мне только 25 рублей и довольно. Вот все, что мне надо. По крайней мере, на 2 недели. Раньше 2 недель за деньгами не приду. Хотел Агашку побаловать, да не стоит она того. О, милый князь! Благослови вас Господь!»
Вошел, наконец, Лебедев, только что воротившийся, и, заметив 25-рублевку в руках Келлера, поморщился. Но Келлер, очутившийся при деньгах, уже спешил вон и немедленно стушевался. Лебедев тотчас же начал на него наговаривать. «Вы несправедливы. Он действительно искренне раскаивался», — заметил, наконец, князь.
«Да ведь что в раскаянии-то? Точь-в-точь, как и я вчера. Низок, низок, а ведь одни только слова-с.
Да у вас только одни слова были. А я было подумал.
Ну вот вам, одному только вам, объявлю истину, потому что вы проницаете человека, и слова, и дело, и ложь, и правда — все у меня вместе, и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии. Верьте, не верьте, вот поклянусь, слова и ложь состоят в адском, и всегда присущей мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и через слезы раскаяние выиграть». «Ей-богу, так! Другому не сказал бы. Засмеется или плюнет, но вы, князь, вы рассудите по-человечески».
«Ну вот, точь-в-точь и он говорил мне сейчас», — вскричал князь. «И оба вы точно хвалитесь. Вы даже меня удивляете. Только он искренне вашего, а вы в решительное ремесло обратили». «Ну, довольно, не морщитесь, Лебедев, и не прикладывайте руки к сердцу. Не скажете ли вы мне еще чего-нибудь? Вы даром не зайдете». Лебедев закривился и закоробился. «Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам вопрос. Ответьте хоть раз в жизни правду с первого слова. Участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет?» Лебедев опять закривлялся, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. «Я вижу, что участвовали.
Но косвенно, единственно только косвенно, истинную правду говорю. Тем только и участвовал, что дал своевременно знать известной особе, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица.
Я знаю, что вы вашего сына туда посылали. Он мне сам давеча говорил. Но что же это за интрига такая? — воскликнул князь в нетерпении. «Не моя интрига, не моя!» — отмахивался Лебедев. «Тут другие, другие, и скорее, так сказать, фантазии, чем интрига. Да в чем же дело, разъясните ради Христа? Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича. Князь, сиятельнейший князь!» — закоробился опять Лебедев. «Ведь вы не позволяете говорить всю правду!» «Я ведь уже вам начал о правде не раз. Вы не позволили продолжать!» Князь помолчал и подумал. «Ну хорошо, говорите правду!» Тяжело проговорил он, видимо, после большой борьбы. «Аглая Ивановна!» — начал тотчас же Лебедев. «Молчите!» «Молчите!» Неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, а может быть и от стыда. «Быть этого не может! Все это вздор! Все это вы сами выдумали! Или такие же сумасшедшие! И чтоб я никогда не слыхал от вас этого более!» Поздно вечером, часу уже в 11, явился Коля с целым коробом известий. Известия его были двоякие — петербургские и павловские. Он наскоро рассказал главный из петербургских, преимущественно об Ипполите и о вчерашней истории, с тем, чтобы опять перейти к ним потом, и поскорее перешел к павловским. 3 часа тому назад воротился он из Петербурга и, не заходя к князю, прямо отправился к Епанчиным. «Там ужас, что такое!» «Разумеется, на первом плане коляска, но, наверное, тут что-то такое и еще случилось, что-то такое, им с князем неизвестное. Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел. Впрочем, приняли меня хорошо, так хорошо, что я даже не ожидал. Но о вас, князь, ни слова. Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась давеча со своими, за Ганю. В каких подробностях состояло дело, неизвестно, но только за Ганю, вообразите себе это, и даже ужасно ссорятся, стало быть, что-то важное. Генерал приехал поздно, приехал нахмуренный, приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли, а сам Евгений Павлович удивительно весел и мил. Самое же капитальное известие в том, что Лизавета Прокофьевна безо всякого шуму позвала к себе Варвару Арделеонну, сидевшую у девиц, и раз навсегда выгнала ее из дому, самым учтивейшим, впрочем, образом. От самой Вари слышал. Но когда Варя вышла от Лизаветы Прокофьевны и простилась с девицами, то те и не знали, что ей отказано от дому раз и навсегда, и что она в последний раз с ними прощается. «Но Варвара Арделеонна была у меня в 7 часов», — спросил удивленный князь. «А выгнали ее в 8 или 8? Мне очень жаль Варю, жаль Ганю. У них, без сомнения, вечные интриги. Без этого им невозможно. И никогда-то я не мог знать, что они замышляют, и не хочу узнавать. Но уверяю вас, милый добрый мой князь, что в Гане есть сердце. Это человек во многих отношениях, конечно, погибший, но во многих отношениях в нем есть такие черты, которые стоит поискать, чтобы найти. И я никогда не прощу себе, что прежде не понимал его. Не знаю, продолжать ли мне теперь после истории с Варей. Правда, я поставил себя с первого начала совершенно независимо и отдельно, но все-таки надо обдумать. Вы напрасно слишком жалеете брата, — заметил ему князь. Если уж до того дошло дело, стало быть, Гаврил Арделеонович опасен в глазах Лизаветы Прокофьевны, а стало быть, известные надежды его утверждаются. «Как? Какие надежды?» — в изумлении вскричал Коля. «Уж не думаете ли вы, что Аглая? Этого быть не может!» Князь промолчал. «Вы ужасный скептик, князь!» Минуты через 2 прибавил Коля. «Я замечаю, что с некоторого времени вы становитесь чрезвычайный скептик. Вы начинаете ничему не верить и все предполагать. А правильно я употребил в этом случае слово «скептик»?» «Я думаю, что правильно, хотя, впрочем, наверное, и сам не знаю. Но я сам от слова «скептик» отказываюсь. А нашел новое объяснение, закричал вдруг Коля. Вы не скептик, а ревнивец. Вы адски ревнуете Ганю к известной гордой девице. Сказав это, Коля вскочил и расхохотался так, как, может быть, никогда ему не удавалось смеяться. Увидав, что князь весь покраснел, Коля еще пуще захохотал. Ему ужасно понравилась мысль, что князь ревнует к Аглае, но он умолк тотчас же, заметив, что тот искренне огорчился. Затем они очень серьезно и озабоченно проговорили еще час или полтора. На другой день князь по одному неотлагательному делу целое утро пробыл в Петербурге. Возвращаясь в Павловск, уже в 5 часу пополудни он сошелся в вокзале железной дороги с Иваном Федоровичем. Тот быстро схватил его за руку, осмотрелся кругом, как бы в испуге, и потащил князя с собой в вагон первого класса, чтобы ехать вместе. Он сгорал желанием переговорить о чем-то важном. «Во-первых, милый князь, на меня не сердись, и если было, что с моей стороны, позабудь. Я бы сам еще вчера к тебе зашел, но не знал, как на этот счет Лизавета Прокофьевна. Дома у меня просто ад, загадочный сфинкс поселился, а я хожу, ничего не понимаю. А что до тебя, то, по-моему, ты меньше всех нас виноват, хотя, конечно, через тебя много вышло». «Видишь, князь, быть филантропом приятно, но не очень. Сам, может, уже вкусил плоды. Я, конечно, люблю доброту и уважаю Лизавету Прокофьевну, но...» Генерал долго еще продолжал в этом роде, но слова его были удивительно бессвязны. Видно было, что он потрясен и смущен чрезвычайно чем-то до крайности ему непонятным. «Для меня нет сомнения, что ты тут ни при чем», — высказался, наконец, он яснее. «Но не посещай нас некоторое время. Прошу тебя дружески. Впредь до перемены ветра». «Что же касается до Евгения Павловича», — вскричал он с необыкновенным жаром, — «то все это бессмысленная клевета, клевета из клевет. Это наговор, тут интрига, желание все разрушить и нас поссорить». «Видишь, князь, говорю тебе на ухо, между нами и Евгением Павловичем не сказано еще ни одного слова, понимаешь? Мы не связаны ничем, но это слово может быть сказано, и даже скоро, и даже, может быть, очень скоро. Так вот, чтоб повредить. А зачем, почему, не понимаю». «Женщина удивительная, женщина эксцентрическая, до того ее боюсь, что едва сплю». «И какой экипаж! Белые кони! Ведь это шик! Ведь это именно то, что называется по-французски шик! Кто это ей?» «Ей-богу, согрешил!» — подумал третьего дня на Евгения Палыча. «Но оказывается, что и быть не может. А если быть не может, то для чего она хочет тут расстроить?» «Вот, вот задача! Чтобы сохранить при себе Евгения Палыча? Но, повторяю тебе, и вот тебе крест, что он с нею незнаком, и что векселя эти — выдумка. И с такой наглостью ему кричать «ты!» кричит через улицу. Чистейший заговор. Ясное дело, что надо отвергнуть с презрением, а к Евгению Павловичу удвоить уважение. Так я Елизавете Прокофьевне высказал. Теперь скажу тебе самую интимную мысль. Я упорно убежден, что она это из личного мщения ко мне. Помнишь, за прежнее? Хотя я никогда и ни в чем перед ней виноват не был. Краснею от одного воспоминания. Теперь вот она опять появилась, я думал, исчезла совсем. Где же этот Рогожин сидит, скажите, пожалуйста? Я думал, она давно уже госпожа Рогожина. Одним словом, человек был сильно сбит с толку. Весь почти час пути он говорил один, задавал вопросы, сам разрешал их, пожимал руку князя и, по крайней мере, в том одном убедил князя, что его он и не думает подозревать в чем-нибудь. Это было для князя важно. Кончил он рассказом о родном дяде Евгения Павловича, начальнике какой-то канцелярии в Петербурге, на видном месте 70 лет, вивер, гастроном и вообще повадливый старикашка. Я знаю, что он слышал про Настасью Филипповну и даже добивался. Заезжал к нему давеча, не принимает, не здоров, но богат, богат, имеет значение, и, дай ему Бог, много лет здравствовать. Но опять-таки Евгению Павловичу все достанется. Да, да, а я все-таки боюсь. Не понимаю, чего, а боюсь. В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь. Беда летает, и боюсь, боюсь. И, наконец, только на третий день, как мы уже написали выше, последовало формальное примирение Епанчиных с князем Львом Николаевичем.